13. К тому времени, к октябрю, по-моему, мы с ним ужинали вместе чуть ли не каждый день. За едой Борис, который уже успевал до этого выпить 3-4 бутылки пива, переключался на горячий чай. Потом, после стопки водки, на закуску. Эту привычку я вскоре перенял у него. «Еда так лучше переваривается», — объяснял Борис. Мы лениво слонялись по дому, читали, делали уроки, иногда спорили, а чаще всего напивались и засыпали перед телевизором. «Не уходи», — как-то вечером попросил Борис, когда я уже ближе к концу «Великолепной семерки», последняя перестрелка, Юл Бринер собирает своих ребят. Собрался идти домой. «Ты же все самое интересное пропустишь». «Да, ну уже почти 11». Лежавший на полу Борис приподнялся на локте. Узкогрудый и длинноволосый, тощий и долговязый. Во многом он был полной противоположностью Юлу Бринеру. И в то же время проглядывал в нем какая-то родственная схожесть. Та же лукавая наблюдательность, озорная и немного безжалостная. Что-то монгольское или татарское в разлете глаз. «Позвони Ксандре, попроси, чтобы заехала за тобой», — сказал он, зевая. «Когда она приходит с работы?» «Ха-ха, Ксандре разбежался». Борис снова зевнул, глаза у него слипались от водки. «Ну, тогда ночуй тут». Он перекатился на спину и поскреб лицо рукой. «Они тебя хватятся? А домой-то они приедут. Иногда ведь не приезжали». «Сомневаюсь», — ответил я. «Тихо», — сказал Борис, привстав, потянувшись за сигаретами. «Так, смотри. Вон они, плохие парни».
«Ты раньше этот фильм видел?»
«Не поверишь. С русской озвучкой. Слабенькой русской озвучкой. Девчачий. Верное слово, как думаешь?» «Они как учителя выражались. Не как мужики с оружием. Я вот о чем».